21. Гименей. Изабелла, привыкшая к загадочному и странному поведению Шикиты, не стала ее расспрашивать, отложив до другого раза, когда эта девушка будет спокойнее. Она догадывалась о какой-то страшной истории. Но бедное дитя оказывало ей столько услуг, что следовало принять ее, не делая никакого расследования. Было ясно, что положение ее отчаянное. Вверив ее попечением горничной, она принялась за прерванное чтение, хотя уж книга перестала ее интересовать. Через несколько страниц ум ее совсем отказался следить за смыслом прочитываемого. Она вставила закладку и положила томик на столе между начатыми вышивками. Облокотившись на руку и задумавшись, она отдалась своим обычным грезам о Сиганьяке. «Что с ним?» — говорила она себе. «Думает ли он обо мне? Любит ли он меня еще? Конечно, он вернулся в свой бедный замок и, воображая, что брат мой умер, не смеет подать и признака жизни. Это несуществующее препятствие останавливает его. Иначе он попытался бы со мной свидеться, он, по крайней мере, написал бы мне. Пожалуй, мысль, что я теперь богата, тоже удерживает его мужество. А что, если он меня забыл? О нет, невозможно, мне следовало бы дать ему знать, что Воламбрес выздоровел. Но неприлично молодой и благородной девушке самой способствовать появлению скрывшегося любовника. Этим всякая женская стыдливость была бы оскорблена. Часто я спрашиваю себя, не лучше ли было бы мне оставаться по-прежнему неведомой комедианткой? Я, по крайней мере, могла бы видеться с ним каждый день и, сознавая себя добродетельной и достойной его уважения, вкушать в тишине сладость его любви. Несмотря на трогательную привязанность ко мне отца моего, я грустна, я одна в этом великолепном замке. Еще, если бы Воламбрес был здесь, мне было бы не так скучно. Но он уехал и не является, и я напрасно толкую себе на разные лады фразу, которую он бросил мне, уезжая, и при этом так загадочно улыбнулся. «До свидания, сестричка. Вы будете довольны мною?» Иногда мне кажется, что я понимаю, но боюсь понимать. Слишком было бы тяжело разочарование. Но если это верно... Ах! Я с ума сойду от радости.
Графиня де Линейль, потому что, может быть, мы чересчур фамильярно называем ее прямо Изабеллой, ведь она узаконенная дочь принца, еще продолжала думать в этом роде, когда гайдук явился и доложил, может ли графиня принять герцога де Воламбреза, который вернулся и желает с ней повидаться.
— Пусть пожалует сейчас же, — отвечала графиня. Визит его доставит мне самое большое удовольствие.
Едва прошло 5 или 6 минут, как молодой герцог вошел в гостиную с таким сияющим видом, со сверкающим взглядом, походка его была так уверена и легка, и у него был такой победоносный вид, как и до раны. Бросив фетр, украшенный перьями, на кресло и взяв руку сестры, он поднес ее к губам почтительно и вместе нежно.
«Дорогая Изабелла, меня задержала дорога больше, чем я ожидал. Для меня было большим лишением не видеть вас, до того я привык наслаждаться вашим присутствием. Но именно вами я был занят все время моего путешествия, и надежда доставить вам удовольствие вознаграждала меня».
«Самое большое удовольствие, которое вы могли мне сделать, — отвечала Изабелла, — это остаться в замке с вашим отцом и со мною, и не уезжать. Ваша рана только что закрылась, я не знаю, что пришло вам в голову».
«Разве я был ранен?» — смеясь сказал Воламбрес. «Если я вспоминаю о ране, то она больше не помнит меня. Я в самом лучшем здоровье, и эта маленькая поездка еще только укрепила меня. Седло мне больше пристало, чем кушетка. Но вы, милая сестрица, я вижу, что вы немножко побледнели и похудели. Что, вы скучали? Домик у нас не очень-то веселый, а одиночество не совсем идет молодым барышням. Чтение и вышивание — меланхолическое препровождение времени.
Бывают минуты, когда самое мудрейшее из вашего брата, устав смотреть из окна на зеленую воду рва, предпочла бы видеть лицо красивого кавалера.
«Какой вы злой насмешник, братец мой! И как вы любите язвить мою печаль шутками! Разве у меня не было кавалера? Это принц, который отечески любит меня и расточает мне наставления и мудрые советы».
«Конечно, отец наш достойнейший и совершеннейший жентильон, благоразумнейший и отважнейший, один из лучших королевских придворных, большой барин у себя, ученый и начитанный во всякого рода науках. Но род удовольствия, которое он доставляет, относится к удовольствиям скучным, важным. И мне не хотелось бы, чтобы дорогая сестра моя провела свою юность столь торжественным и неприятным образом. Так как вы не захотели выйти замуж ни за шевалье де Видоленко, ни за маркиза де Стана, то я пустился в розыски и, путешествуя, нашел вам прелестного мужа. Уверяю вас, совершенство, идеал, от которого вы сойдете с ума».
«Валамбрес, просто жестоко преследовать меня такими шутками. Разве вы не знаете, злой братец, что я вовсе не желаю выходить замуж? Без сердца я не отдам свои руки, а сердца у меня нет больше».
«Вы заговорите другим языком, когда я вам покажу супруга, выбранного мною для вас».
«Никогда, никогда», — отвечала Изабелла голосом, прерывающимся от волнения, — «я останусь верна дорогому воспоминанию, и я не думаю, чтобы вы намерены были насиловать мою волю».
«О, я не в такой степени тиран. Прошу вас только не отталкивать моего протеже прежде, чем вы его увидите». Не ожидая согласия сестры, Валамбрес поднялся и вышел в соседнюю комнату, откуда он вернулся тотчас же с сиганьяком, у которого сильно билось сердце. Молодые люди, держась за руки, остановились некоторое время на пороге, надеясь, что Изабелла повернет глаза в их сторону. Но она скромно опустила глаза на мыс своего корсажа, думая о том друге, присутствие которого возле себя она еще не подозревала. Валамбрес, видя, что она не обращает на них внимания и погружена в свои грезы, сделал несколько шагов к сестре, ведя барона за концы пальцев, как даму, с которой собираются танцевать, и затем сделал церемонный поклон, который повторил и сиганьяк, только Валамбрес улыбался, а сиганьяк был бледен. Он был храбр с мужчинами, но робок с женщинами, как все великодушные люди. «Графиня де Линейль», — сказал Валамбрес в слегка повышенном тоне и как бы утрируя предписание хорошего этикета, — «позвольте мне представить вам одного из моих хороших друзей, которого, надеюсь, вы примете благосклонно. Барон де Сиганьяк». При этом имени ей сначала показалось, что брат произносит его ради насмешки. Она вздрогнула, однако же бросила быстрый взгляд на вновь вошедшего. Увидев, что Валамбрес не обманул ее, она испытала необыкновенное волнение. Сначала она стала совсем белой, потому что кровь прилила к ее сердцу. Потом легкая краска, как розовое облако, покрыла мало-помалу ее лоб, щеки и всю часть груди, которую можно было видеть под кружевной горжеткой. Не говоря ни слова, она встала и бросилась на шею Валамбрезу, спрятав лицо на плече молодого герцога. Два или три рыдания потрясли грациозное тело молодой девушки, и несколько слезинок упали на бархат пурпуана в том месте, где прикасалась ее голова. Этим прекрасным движением, вместе стыдливым и женственным, Изабелла выказала всю нежность своей души. Она благодарила Валамбреза, доброту которого она поняла и, не имея возможности обнять любовника, обняла брата. Валамбрез, дав ей время успокоиться, тихонько высвободился из ее объятий, отняв руки, которыми она защищалась, чтобы скрыть слезы, сказал ей: «Дорогая сестра, позвольте же нам посмотреть на ваше милое личико, а то протеже мой вообразит, что вы к нему питаете непреодолимый ужас». Изабелла повиновалась,
и обратила на Сиганьяка свои прекрасные глаза, освещенные небесной радостью, несмотря на сверкающие жемчужины, дрожавшие на длинных ресницах.
«Ну-с, не прав ли я был, — сказал Валамбрес, — когда утверждал, что вы одобрите мой выбор? Иногда недурно доводить свою фантазию до конца. Если бы мое упрямство не было сильнее вашей решимости, то дорогой Сиганьяк уехал бы в свою усадьбу, не повидавшись с вами. А это было бы жаль, согласитесь сами».
«Я согласна, милый брат. Ваша доброта достойна обожания. Вы одни могли при теперешних обстоятельствах совершить примирение, потому что вы одни пострадали».
«Да, — сказал Сиганьяк, — герцог де Валамбрес дал мне доказательство души великой и благородной. Он забыл чувства, которые, однако, имели право на существование, и приехал ко мне с протянутой рукой и с открытым сердцем. За зло, которое я ему сделал, он отомстил мне по-дворянски, вменив мне в обязанность вечную признательность к нему. Это легкое бремя, и я буду нести его до самой смерти».
«Не говорите, пожалуйста, дорогой барон, — отвечал Валамбрес, — вы сделали бы то же самое на моем месте. Два храбреца всегда кончат тем, что поймут друг друга. Скрещивание сабель скрещивает и души, и рано или поздно мы должны были сделаться четою друзей, как Тезей и Перитл, как Низус и Эвриал, как Питиас и Дамон. Но не занимайтесь больше мною, скажите-ка лучше моей сестре, как вы жалели, что расстались с нею, и как вы постоянно думали о ней в своем Сиганьяке, где, однако, я великолепно пообедал, хотя вы утверждаете, что там умирают с голода».
«Я тоже там очень хорошо поужинала», — отвечала Изабелла с улыбкой. «Я сохраню об этом самое приятное воспоминание».
«Вот видите», — возразил Сиганьяк, — «все уж начинают пировать по-валтасаровски в этой башне голода. Но я не краснею за свою счастливую бедность. Она заинтересовала вас, дорогая Изабелла. Благословляю ее, я всем обязан ей».
«По-моему, — сказал Валамбрес, — я должен теперь явиться к моему отцу и предупредить его о вашем приезде. Признаюсь вам, он немножко ожидал этого. Ну что же, графиня, не правда ли это наверняка теперь, и вы выходите замуж за барона де Сиганьяка? Я не хотел бы быть неудачным сватом. Выходите? Отлично. Теперь я могу удалиться. Жених и невеста иногда обмениваются самыми невинными словечками, но только наедине, и присутствие брата их стесняет. Оставляю вас друг с другом. Надеюсь, что вы за это будете меня благодарить. И к тому же ремесло дуэньи не мое дело. До свидания. Я скоро вернусь за Сиганьяком. Надо же представить его принцу».
Беспечно роняя таким образом слова, молодой герцог надел фетр и вышел, оставя наедине этих совершенных любовников. В самом деле, как неприятно было его общество, но отсутствие его было еще приятнее. Сиганьяк приблизился к Изабелле и взял ее за руку, которую та приняла. В течение нескольких минут молодая чета созерцала друг друга восхищенными глазами. Молчание любящих красноречивее их слов. Лишенные давно удовольствия видеть друг друга, Изабелла и Сиганьяк не могли достаточно насытиться взаимным лицезрением. Наконец барон сказал своей юной возлюбленной: «Едва смею верить этому счастью. О, странная звезда моя! Вы любили меня, потому что я был беден и несчастлив, и то, что должно было меня погубить, стало причиной моего блаженства. Труппа комедиантов воспитала для меня ангела красоты и невинности. Нападение с оружием в руках приобрело мне друга, похищение ваше доставило вам отца, которого вы тщетно искали.
И все это потому только, что какой-то фургон заблудился в Ландах в темную осеннюю ночь. Мы должны были любить. Это было написано там. Родственные души кончают тем, что находят, наконец, друг друга, если только умеют ждать. Я хорошо чувствовала еще в замке де Сиганьяк, что судьба моя совершилась. Едва я вас увидела, как сердце мое, еще не тронутое ничьей любовью, испытало волнение. Ваша робость сделала больше, чем все смелые ухаживания. И с этого момента я решилась принадлежать только вам или Богу.
Однако же, злая, вы отказали мне в руке, когда я на коленях просил вас об этом. Знаю, что из великодушия, но жестокое великодушие.
Я вознаградила вас за это еще лучше, дорогой барон. Вот моя рука и сердце, которым вы теперь владеете. Графиня де Линейль может обходиться без той щепетильности, какая была обязательна для бедной Изабеллы. Я боялась только одного, чтобы вы не рассердились на меня, потому что вы горды. Но отказавшись от меня, ведь вы, наверное, не женились бы на другой женщине, вы бы остались мне верны, хотя у вас и не было надежды. Мысль обо мне занимала вас, когда Валамбрес приехал к вам в гости.
Дорогая Изабелла, у меня и не было другой мысли, кроме вас, и вечером, ложась на подушку, к которой когда-то прикасалось ваше чистое чело, я умолял Бога сна явить мне ваш очаровательный образ в зеркале воображения.
И что ж, добрый Бог часто выслушивал вас?
Ни разу не обманул моего ожидания, и только утром исчезали вы, удаляясь в двери из слоновой кости. О, день казался мне еще длиннее, и поэтому хотелось скорее спать.
Я тоже видела вас подряд много ночей. Наши влюбленные души видались в одном и том же сновидении. Да будет благословен Господь! Вот мы соединились надолго, навсегда. Надеюсь, принц, с которым Валамбрес, вероятно, уж переговорил, потому что мой брат не стал бы легкомысленно затевать это дело, примет без сомнения ваше предложение с благосклонностью. Он несколько раз говорил мне о вас в благосклонных выражениях и бросая на меня взгляды, которых я тогда не смела понять. Валамбрес ведь мне не говорил, что он перестал ненавидеть вас.
В этот момент молодой герцог вернулся и сказал Сиганьяку, что принц его ожидает. Сиганьяк встал, поклонился Изабелле и, сопровождаемый Валамбрезом, прошел через целый ряд комнат и, наконец, очутился в кабинете принца. Старый сеньор, одетый во все черное и украшенный орденами, сидел у окна в высоком кресле позади стола, покрытого турецким ковром, с наваленными на нем бумагами и книгами. Поза его, несмотря на его усталый вид, была несколько напряжена, как у человека, который ожидает торжественного посещения. Свет, скользя по его лбу и сверкая, как на атласе, освещал наподобие серебряных нитей волоса, отделившиеся от его локонов, которые слуга расчесал вдоль висков. Взгляд его был кроток, тверд и ясен, и время, проведшее на этом благородном лице свои следы, сообщило ему величавый вид взамен утраченной красоты. При виде принца, хотя бы он и не был в орденах, невозможно было не испытать некоторого чувства благоговения. Самый необразованный и самый дикий человек признал бы в нем настоящего барина. Принц привстал на кресле, чтобы ответить на поклон Сиганьяка, и сделал ему знак «садиться». «Отец», — сказал Валамбрес, — «представляю вам барона де Сиганьяка, некогда моего соперника, теперь моего друга, и вскоре моего родственника, если вы согласитесь. Он научил меня быть благоразумным, должок немаленький. Барон желает обратиться к вам с почтительной просьбой, и было бы приятно, если бы вы соблаговолили ее принять». Принц сделал благожелательный знак, как бы приглашая Сиганьяка говорить. Ободренный таким образом, барон поднялся, поклонился и сказал: «Принц, прошу у вас руки графини Изабеллы де Линейль, вашей дочери». Как бы для того, чтобы иметь время обдумать, старый сеньор некоторое время молчал. Потом он ответил: «Барон де Сиганьяк, принимаю вашу просьбу и согласен на этот брак, поскольку моя родительская воля не идет вразрез с добрым желанием дочери моей, принуждать которую я не намерен ни к чему.
Я не умею действовать насилием, и пусть графиня де Линейль скажет в этом отношении свое последнее слово. Надо посоветоваться с нею. У молодых особ бывают иногда странные фантазии». Принц сказал эти слова с тонким лукавством и с умной улыбкой придворного, словно он не знал давным-давно, что Изабелла любит сиганьяка. Но достоинство отца требовало, чтобы он это игнорировал, и он давал понять, что об этом в первый раз слышит. Сделав паузу, он продолжал. «Валамбрес, сходите за сестрой и попросите ее, потому что без нее мы, конечно, не можем дать никакого ответа барону де Сиганьяку». Валамбрес исчез и вскоре явился с Изабеллой, которая была ни жива, ни мертва. Несмотря на клятвы брата, она не могла поверить в такое счастье. Грудь ее волновалась и поднимала корсаж, румянец сошел с ее щек, колени подгибались. Принц привлек ее к себе, и она должна была, до того она дрожала, опереться на ручку кресел, чтобы не упасть на пол. «Дочь моя», — сказал принц, — «вот дворянин, который ищет чести быть твоим мужем. Я с радостью посмотрел бы на этот союз, потому что он старого рода, безукоризненной репутации, и мне кажется, в нем соединены все условия, каких только можно желать. Он мне нравится, но нравится ли он вам? Белокурые головы не всегда думают то же самое, что головы седые. Загляните в свое сердце, в душу, и скажите, согласны ли вы, чтобы барон де Сиганьяк был вашим мужем. Подумайте, в столь важных делах нечего спешить». Благосклонная и сердечная улыбка принца свидетельствовала, что он шутит. Поэтому Изабелла ободрилась, обняла шею отца обеими руками и сказала ему с лукавой нежностью: «Незачем так долго думать. Так как барон де Сиганьяк вам нравится, монсеньор и отец, то я признаюсь вам честно и откровенно, что я давно его уж люблю и только желаю быть его супругой. Повиновение вам составляет мое блаженство».
«Ну-с, так дайте руки друг другу и поцелуйтесь, в знак того, что вы жених и невеста», — весело сказал герцог де Валамбрес. «Роман кончается лучше, чем можно было ожидать по запутанному началу. А когда же свадьба?»
«Надо, — отвечал принц, — по крайней мере неделю на то, чтобы портные успели скроить и сшить материи. Точно так же каретники должны привести в порядок экипажи. А пока, Изабелла, вот вам в приданное графство де Линейль, имя которого вы носите и которое дает доход 50 тысяч икю вместе с лесами, лугами и пахотной землей». И он протянул ей пачку бумаг. «А что касается вас, Сиганьяк, то вот вам королевский указ, по которому вы назначаетесь губернатором. Вам это место как раз подходит».
К концу этой сцены Валамбрес исчез, но он вернулся вскоре в сопровождении лакея, который нес коробку, обернутую в красный бархат.
«Милая сестрица, — сказал он молодой невесте, — вот мой свадебный подарок, — и подал ей коробку. На крышке было написано «Для Изабеллы». Это была та самая коробка, которую он уже предлагал комедиантке и которую та добродетельно отвергла. «Вы теперь примете без сомнения», — прибавил он с очаровательной улыбкой. «И сделайте так, чтобы эти бриллианты великолепной воды и эти жемчужины, настоящие восточные, имели лучший конец. Пусть они останутся такими же чистыми, как вы». Изабелла, улыбаясь, взяла ожерелье и надела, чтобы показать этим прекрасным камням, что она на них больше не сердится. Затем она обернула вокруг своей перламутровой руки тройной ряд жемчужин и вдела в уши богатые серьги. Что еще прибавить к этому? Прошла неделя, и капеллан де Валамбреза обвенчал Изабеллу и Сиганьяка, у которого шафером был маркиз де Брюер. Капелла была наполнена букетами цветов, горела масса восковых свечей, музыканты, привезенные молодым герцогом, пели такими чудесными голосами, что последние, казалось, звучат с небес. Сиганьяк сиял. Изабелла под своими длинными брачными покрывалами была очаровательна, и никто, разве только уж встречал ее раньше, не мог бы подозревать, что эта особа, такая благородная и вместе скромная, походившая на урожденную принцессу крови, играла в комедиях и подвязалась на подмостках. Сиганьяк, провинциальный губернатор и капитан мушкетеров, не имел ничего общего с тем несчастным дворянчиком, бедность которого была описана в начале этой истории. После роскошного ужина, в котором принимали участие принц Валамбрес, маркиз де Брюер, шевалье де Видоленг, маркиз де Стан и некоторые добродетельные дамы из близких знакомых семьи, новобрачные удалились. Но мы должны оставить их на пороге брачной комнаты и в полголоса споем только им «Гимен о гимене» на античный манер. Тайны блаженства должны быть окружены почтением, и к тому же Изабелла до того щепетильна, что она умерла бы от стыда, если бы кто-нибудь тихонько расстегнул хоть один крючок ее корсажа.